вручается народному артисту Советского Союза, лауреату Сталинской премии Николая Константиновича Черкасова.
Я, друзья, несколько смущен. Я сейчас был в аудитории, который рассказал задачи и работу советского артиста в театре и в кино. Но здесь сидит такое общество, которое с этим прекрасно знакомо, и каждый из присутствующих может рассказать. Мне бы хотелось знать, что бы вы хотели услышать от меня. Может быть, какие-нибудь вопросы будут? Да я бы на них и ответил. Потому что так мне очень трудно. Докладов я делать не умею, я не доктор, не профессор, я только актер. Серафим Герман, можете вы какой-нибудь вопрос зададите?
Вы мне дали ответ всей своей жизни.
Ну что вы говорите?
Я удовлетворена этим ответом.
Так что же происходит, стало
быть?
Я, к сожалению, не слышал, что говорил Константин Васильевич. Ну вопросы, товарищи, мы свои люди, мы в своем доме находимся, чего? Верно, да? Как он начал, да?
Как дошел до жизни.
Как дошел до жизни такой. Ну, моя, так сказать, театральная деятельность сложилась очень так, таким зигзагообразным путем. Я в 19-м году после окончания средней школы поступил в Ленинградскую военно-медицинскую академию, пользуясь тем, что у меня за 6 классов была латынь, без экзамена, что можно было иметь матрикул высшего учебного заведения, это было очень лестно. Но в военно-медицинской академии я был всего 2 раза, когда меня принимали и когда меня выгоняли. Я туда не ходил, я не подумал, как следует, может ли из меня получиться врач, хотя мои товарищи по школе уже окончили, сейчас крупные врачи, хирурги различных так профессий. Ну что мне помешало? Во-первых, я прочитал записки врача Вересаева, и на меня это произвело удручающе. Да. Потом я увидел первый раз в жизни, как женщина попала под трамвай 2 раза. И в-третьих, я тогда зашел в трупарню, увидел, как упражняются. Это на меня произвело очень тяжелое впечатление, да. Да. И второй момент. Я с группой товарищей попал на сцену театра оперы и балета имени Кирова, бывшего Мариинского, в качестве статиста. И тут для меня открылись какие-то новые горизонты. Для меня открылась какая-то новая жизнь. Правда, я с детских лет получил воспитание на музыке. У меня отец был большой любитель оперы. Он был железнодорожник, он имел знакомство с такими артистами, как Касторский Владимир Иванович. Григорович был такой превосходный артист. И имел возможность получать абонементы в театр оперы Кирова, и меня возил. Да, мечтал быть оперным артистом. Драму я не любил. Я ее даже и не понимал. И на меня драматические спектакли никакого впечатления не производили, хотя мне в юные годы приходилось видеть таких актеров, как Варламов, как Кондрат Яковлев, Горин Гагаринов. Меня увлекал широкий жест, меня увлекал театр, меня увлекал костюмы, меня увлекала музыка. Ну и когда я поступил в театральный институт, хотел я поступить в консерваторию, у меня не хватило усидчивости. Муж Евгений Александрович Мравинский и я, мы вместе готовились по классу рояля. Я испугался, у него хватило работоспособности. Он играл, я присутствовал, в жюри был Глазунов и ряд крупнейших деятелей. Он играл сонату Грига. Глазунов сказал, у вас очень хороший вкус, был принят. Я бы провалился на этом экзамене. Я пошел в драму, не потому что я ее любил, но попробовать себя. И там один из моих учителей, Владимир Алексеевич Максимов, заставил меня полюбить и оценить искусство драмы, которое, с моей точки зрения, уже стало трудным, нелегким искусством, которое не имеет творчества для актера и не имеет границ, потому что нам приходится играть различные характеры, различных людей, а характеры не имеют, опять-таки, границ в палитре красок. Они многообразные, а если учесть, что нам приходится играть людей не только современных, а различных эпох, начиная от Древней Греции, которая оставила нам драматургии, так что наши трудности и интерес возрастают в кубе. После окончания театрального института мы развивались в дни расцвета формализма, мирхольдовщины. Я мечтал служить в театре Мирхольда. Я увлекался эксцентрикой. И первая моя роль в профессиональном театре была роль Дон Кихота в театре юных зрителей, где эта эксцентрика была использована на все 100%. Я полюбил этот театр, потому что он был синтетическим театром, ибо там было и пение, там была и музыка, там был широкий жест. После Тюза я работал в мюзик-холле и в цирке. У нас был аттракцион «Пак», это Шон Чарли Чаплин. Номер, который я же сам и поставил под влиянием негритянской оперетты, которая приезжала и гастролировала в Москве и в Ленинграде. Я был потрясен техникой танца этой оперетты. И когда пришел на следующий день в театральный институт, мы попробовали импровизировать. Я, товарищ Березов, товарищ Щерков, мы все вместе учились. Мы одевали пиджаки, я березовский, он мой пиджак, надевали какие-то дамские шляпы и в перерывах между занятиями делали какой-то танец. Каждый по очереди танцевал. Потом я поставил общий выход, потом сделали грим и пад Паташон Чарли Чаплин. Номер у нас продолжался 2,5 минуты. Уставали мы от него очень сильно, потому что мы уделяли много энергии этому номеру. И задача заключалась в том, выйти и под бодрую музыку ошарашить зрительный зал такими человеческими движениями, уйти с эстрады. Да. В мюзик-холле я работал в обозрениях, и несколько я бы сказал, что мюзик-холл направил меня совершенно в другую сторону. И когда я вернулся в Ленинград из московского мюзик-холла, я попал к режиссеру Дмаховскому, который опять поставил меня на путь истины. Я все мечтал, бросьте, вы, говорит, умеете играть людей. И вот среди этих людей первая роль была «Люди и свиньи», пьеса Марингофа, Свирина и Эрдмана, по-моему, да, играл комсомольц. Я в этом передвижном театре комедии пробыл 2,5 года. Мне там пришлось выступать главным образом на клубных рабочих площадках. Я уже был зрелым человеком, я понял, какое огромное значение имеет искусство актера в деле воспитания широких масс. Каждый хорошо сыгранный спектакль, все равно, что как хорошо прочитанная книга, вложенная в умы и в сердца зрителей. Я тут начал по-серьезному относиться к театру, и с 1932 года Борис Михайлович Шушкевич пригласил меня в театр имени Пушкина. По сей день я в этом театре работаю. Одновременно с театром я работаю в советской кинографии. И считаю, что одно дополняет другое. Кино помогает театру, театр помогает кинографии. Если театр является лабораторией для актера, где я могу развивать на протяжении десятков и сотен спектаклей тот или иной образ, кино же помогает мне отточить мою актерскую технику, то есть воспламениться без разбега, без трамплина, на самую высокую ноту, на то самое высокое состояние в той или иной картине, в том или ином образе. Если драматический артист, играя, допустим, там, в Гамлета, для того, чтобы произнести монолог «Быть или не быть», он имеет первый акт, второй акт, в третьем акте он разогретый зрительным залом, вниманием, улыбками, скажем. Для того, чтобы оперному артисту спеть самую высокую ноту, у него есть возможность распеться. Ни одна ария не начинается с самой высокой ноты, она кончается высокой нотой. Для того, чтобы балетному артисту сделать замысловатый пируэт, жете, тур, у него есть время и пространство. Время несколько секунд, пространство, там, 20, 30, 50 метров. А в кино мы этого не имеем. Мы должны без разбега, без трамплина вскочить на то должное эмоциональное состояние, в котором, допустим, я находился 3 месяца назад. Если я переиграю, будет перелет. Если я не доиграю, будет перелет. Наша задача попасть именно в ту тональность, для того, чтобы можно было смонтировать все это, склеить. Вот разница технологического процесса. Когда мне задают вопрос, что я люблю больше, театр или кино, я люблю и то, и другое. Там, где есть хорошее, интересное, талантливое произведение, где есть талантливый режиссер, и все друг друга должны полюбить, и только в таком счастливом браке может родиться счастливое дитя, хорошая картина или хороший спектакль. Я отношусь честно к кинематографии. Я не смотрю на кинематографию как на искусство второго сорта. Я смотрю на кино как на искусство первого сорта. Я выработал в себе терпение, Я выработал в себе особую работоспособность для того, чтобы честно относиться к кинематографии, и это мне до некоторой степени помогло в моей деятельности. По линии же актерского мастерства меня больше всего, конечно, волнует процесс перевоплощения. Я еще любовался Федором Ивановичем Шаляпиным. Мне посчастливилось видеть его во всех ролях, вплоть до партии демона, когда он пел ее в день своего 25-летнего юбилея. Правда, я смотрел мальчиком из зрительного зала. Был концертмейстер оперы «Вальтер» в Мариинском театре. Когда он пришел его чествовать от имени оркестра, дорогой Федор Иванович, мы всегда привыкли вас видеть в ролях злодеев. И впервые, в день вашего юбилея, мы видим вас в роли любовника. Его красивый грим сделал демона. Ну что же, о чем говорить? Борис Грунов, я такого актерского мастерства не видел вообще нигде и, очевидно, за свою жизнь и не увижу. Да, это пластически потрясающий образ. Нам Головин оставил портрет, знаменитый акварель, который находится в Русском музее. Я 25 раз имел счастье стоять на сцене либо боярин, либо приставом, либо просто в щелку подглядывал, что происходило на сцене. Но если, допустим, возьмем другой образ, в образ Мефистофеля. Меня страшно поражало, когда не в Фаусте, а в Мефистофеле появляется Шаляпин в плащу. Вижу у него копыта. Копыта? Где копыта? Нет, копыта. Оказывается, у него такое сочетание ног из-под плаща, такой уж сатанинские ноги. Это же очевидно нужно было сделать, нужно было до этого дойти. И совершенно по-другому пластически строился этот образ. Дальше, если мы возьмем образ Олаферна, Юдифи Серова, это совершенно третью. Это как будто с фрески вышел, он несколько ходил, пил вино, да, он был нечего, да, это было великолепно, был потрясающий грим сделал. Если мы возьмем даже комическую роль, Дон Базилио, где зрительный зал рукоплескал Федору Ивановичу Ляпину, не как блестящему певцу, но и блестящему комедийному актеру, это вызывало гром аплодисментов, когда он не только вот пел, когда он выходил на сцену, когда он бегал по сцене. И это произвело на меня глубокое впечатление. И я поставил своей целью в своей творческой жизни тоже процесс перевоплощения. До некоторой степени мне это удавалось, как в театре, так и в кино. Причем роли были несколько даже и однородные. Но процесс перевоплощения заключается не только в том, обязательно нос наклеить, бороду. Процесс перевоплощения должен быть и внутренним, ритмическим перевоплощением. И я страшно боюсь выступать без грима. Вот мне пришлось в картине «Весна» выступать в картине у товарища Александрова, режиссера Громова. Я себя несколько чувствовал обнаженным. Мне как-то было стыдно выходить, то есть стоять перед киноаппаратом. Но я себе позволил это один раз в жизни. В настоящий момент какие у меня предстоят работы? Сейчас я работаю на Ленфильме над образом Александра Степановича Попова, изобретателя радио. Роль очень трудная, потому что в характере Александра Степановича Попова не было таких черточек, которые можно было бы развить и дополнить. Он был очень скромным, благородным, уравновешенным человеком, лишенный позы, лишенный фразы. Когда я встречался с современниками Александра Степановича Попова, в частности, с Шателеном, с профессором, я спрашивал, ну какой был Александр Степанович? Да никакой. То есть как никакой? Ну, он был такой, как все. И вот в образе этого скромного русского ученого, который подарил человечеству гениальное открытие, нужно найти какие-то краски и ключ к роли для того, чтобы образ был полноценным. Если в образе профессора Тимирязева был воинствующий старик, воинствующий демократ, колкий, который ждал Великой Октябрьской социалистической революции, мечтал о ней и дожил до нее, был счастлив. Если в образе академика Павлова тоже есть какая-то острота и какая-то колкость, в Попове этого нет. Вот в этом заключается основная трудность. Но все же сейчас сценарий доработанный и имеет очень интересный конфликт, главный конфликт с Маркони. И потом восхождение по ступеням познания этого гениального открытия, я думаю, что фильм будет интересен. Но роль чрезвычайно сложна и трудна. Дальше мне предстоит играть роль в фильме Мусоргской Стасова. Этот человек не был лишен ни позы, ни фразы. Эта роль очень выгодная для актера, и там легче найти те или иные краски. И третья роль, которая может сыграть в моей творческой жизни огромное значение, роль, которая может стать одной из моих любимых ролей, потому что когда задают актеру вопрос, какая ваша самая любимая роль, а у кого бывает ответ, моя любимая роль еще не сыграна, я ее только мечтаю сыграть. Я в этом отношении говорю прямо, у меня были любимые роли и в театре, и в кино. В кино была роль профессора Полежаева, роль царевича Алексея, несмотря на то, что это отрицательный образ, ибо мы должны уметь играть не только положительные образы, но и отрицательные. То есть, когда нам посчастливилось беседовать с товарищем Сталиным во время декады ленинградского искусства, он нам говорил, вот учитесь у товарища Свердлина играть образы наших врагов, настоящих, будущих, сегодняшних, потенциальных. Речь шла о роли японского полковника, который блестящий товарищ Свердлин собрал в картине «Волочаевские дни». Конечно, конечно, интереснее сыграть положительную роль и видеть улыбки зрителей, нежели подлеца и так подозрительные взгляды. Но нужно играть и такие роли. Читать. Это особое искусство. Это очень трудное искусство. И я бы не сказал, что все чтецы меня удовлетворяли. Для того, чтобы быть чтецом, нужно иметь особый талант, особую работоспособность и особое время. И моя задача в Маяковском будет заключаться прежде всего так, а понять и читать стихи Маяковского так, как он сам их читал. Я, к сожалению, никогда его не слышал, никогда его не видел. И от этого, очевидно, у меня и появится зерно образа. Вообще же, должен сказать, самыми верными и главными помощниками являются наши зрители и наш народ, у которого мы учимся, и все то, что мы накопили, ему же и отдаем. Мы учимся народа и являемся его воспитателями. Перед нами поставлена очень большая ответственная задача бороться средствами искусства за коммунизм, за коммунистическое сознание масс. Перед нами поставлена задача отобразить крупнейших, жизнедеятельность крупнейших исторических, политических, государственных деятелей, людей науки, культуры, искусства далекого прошлого. Наконец, почетная, замечательная, очарующая задача показать сегодняшних простых людей, строителей коммунизма, рабочих, крестьян, нашу интеллигенцию, бойцов, офицеров, генералов нашими. Наконец, поставлена задача отобразить отдельные этапы и деятельности борьбы гениев человечества, гениев революции Ленина, Сталина, Горького и так далее, и так далее. И естественно, что без наблюдения за жизнью мы ничего бы не смогли сделать. Это является неотъемлемым принципом, неотъемлемой работой, повседневной работы актера. Каждый из нас видит в жизни и хорошее, и плохое, и красивое, и смешное. Все это откладывается в багажную коробочку опыта и по мере надобности выплескивается. Я же лично очень благодарен своему зрителю, который помогает мне. Я очень благодарен своим товарищам, которые мне дают советы. Я никогда не прибегаю к советам, я всегда к ним прислушиваюсь. И я очень благодарен людям, которые приходят ко мне как депутату Верховного Совета. И вот во встречах я, пожалуй, больше, чем кто бы то ни был, понял советских людей. Ибо никто не приходит к депутату веселым и радостным. Товарищ депутат, мне ничего не нужно, решите пожать вашу руку. Ко мне приходят люди с нуждой, с заботой, с горем. А горе и нужда, и советский народ, испытавший нужду в результате этой Великой Отечественной войны, он тут в моих глазах еще выше поднялся. И создать советского человека является такой задачей, огромные и важные. И если мне после вот этих ролей исторических удастся при помощи того или иного режиссера и драматурга создать такого человека, я был бы чрезвычайно счастлив.